говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Этот час вещания откроет первая передача из цикла «Богослужение Великого Поста». Мы начинаем знакомить вас с авторским циклом протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево. Этот цикл продлится в нашем эфире на протяжении 3 недель. Завтра Святая Церковь совершает празднование Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Сегодня об истории этой иконы расскажет Виктор Саулкин. Завершит час беседа с иереем Владимиром Соколовым. Мы обсудим с отцом Владимиром актуальные проблемы общественной и религиозной жизни за прошедшую неделю. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Беседы о богослужении Великого Поста. У микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево.
Благословит. Вы слышали такое выражение, да? Если будем живы, и Бог благословит. Это восходят слова к апостолу Иакову, одному из самых первейших апостолов. Бог, люди говорят, завтра поедут туда, через год сделают такое-то, потом на следующий год поедут туда. Наша действительность показывает нам, что мы так не можем говорить. 35 погибших. 100 с лишним пострадавших. Мы о них молимся и сегодня молились. Причем Господь спасает даже так, что в 3 метрах женщина там была, Людмила. Это из Печор. Мне звонили из Печорского монастыря. И она осталась жива, только сильно потрясена, но осталась жива. А остальные пострадали. Поэтому мы и говорим, и так и надо говорить. Если будем живы, и Бог благословит, то мы очень бы хотелось... В ближайшие беседы очень бы хотелось вам рассказать о Великом Посте и богослужении Великого Поста, богослужениях Великого Поста. Причем хотелось бы и Страстную Седмицу заранее объяснить и рассказать, что такое Страстная Седмица, какие там памяти. И еще, находясь в рамках Великого Поста, уже и о Пасхе рассказать, потому что пасхальные службы и пасхальные памяти многие совершенно не понимают. Это не значит, что я вам сразу все расскажу. Это невозможно. Богослужебная жизнь Церкви настолько богата, настолько украшена и настолько, как вам сказать, с избытком. Вот как Господь сотворил рыб и птиц всевозможных. Не просто рыба, а такое разнообразие рыб, еще глубоководных, разноцветных, с фонариками. И птиц то же самое. Так и в богослужении полнота цветения духовной жизни преизбыточествует. И я каюсь перед всеми в грехе, что я, будучи специалистом по великому канону святого Андрея Крицкого, специализируясь в богослужениях Великого Поста, вот всю эту книгу так и не прочитал. А эта книга называется «Триодь постная». Почему не прочитал? Отец Сергий, она каждый год, каждый день читается. Да. Я несколько раз ставил себе цель, чтобы прочесть каждую службу каждого дня, даже если я где-то в отъезде или если я на заседании комиссии. И один день пропал, другой, третий проскочил. То есть это такое нечерпаемое богатство, что ты живешь целую жизнь прожил, а еще все здесь не прочитал. Все не оценил, все не понял. Запас лететь на Марс и обратно. Как раз вот как постную триотику, там можно и прочитать, и помолиться. Это удивительная сокровищница. Чем больше знаешь, тем больше удивляешься постной триотике. Вы понимаете, как вам сказать? Это не мертвая книга. Она живая. Вот понимаете, даже Александр Сергеевич Пушкин мечтал бы, чтобы одна его строфа куда-то такого-то вошла бы, чтобы ее каждый год читали вслух. Каждый год любили и молились этой строчкой. И нет такой строфы у Пушкина. Он не дожил, он слишком рано умер. Потом бы написал. Это сокровищница, собранная отовсюду, с разных людей, племен, национальностей. И греки, и не только греки, а кого только нет. И я вот туда, конечно, ни в коем случае даже не думал попасть никогда. Но у меня есть радость, что не в Триоде, а в Минее есть одна страничка, в которой написан тропарь, кондак и молитва святителю Киприану, которая была написана мной. Я помру, все забудут, и неизвестно кто чего, что. А страничка будет петься, читаться. 15 сентября, 29 по-новому. Это написано тобой и звучит для всего православного мира славянского. Это трудно себе представить. Почему она живая? Она не памятник литературы. Она не историческая. Так, да возьмите клинопись, древние вавилонские или египетские иероглифы. Ученые читают с удовольствием, но они не читают это вместе, не читают вслух, не молятся вместе в храме, а здесь молятся. И там такие люди писали молитвы и такие каноны, что когда мы их читаем, и в церкви они звучат, то неизвестно, кто больше живой, Андрей Крицкий или старый больной отец Сергий. Андрей Крицкий гораздо живее. Гораздо действеннее, сильнее, он живой. Он нами воспринимается, мы его любим. У нас молитва идет, мы плачем от человека, который жил 1600 лет назад. И попытки ученых европейских, которые хотят найти, и искали древнюю Трою, искали древние всякие цивилизации, все остальное, и они с научной точки зрения европейские говорят, вот, вот такие были у них принципы, такие не была литература. И нет, есть даже такое представление, что вот историки Византии древней копают песок лопаточками, щеточками, ищут. И не замечают того, что рядом с ними стоит грандиозный большой город, в котором ходят живые люди, живое общение. Это постная триодь. Она живая, как живой город. И так поразительно, что люди не вникают в ее содержание. А содержание удивительное. И очень бы хотелось, чтобы вы это понимали. Что такое постная триодь? Это сборник богослужений каждого дня Великого Поста. Постная от слова «пост». Мы постимся, а поскольку триодья, это греческое слово, которое означает «три песниц». А «три песниц» – это значит совокупность трех песен канона. Это очень краткая и древняя форма канона. Песнь первая, восьмая, девятая. Песнь вторая, восьмая, девятая. Песнь третья, восьмая, девятая. То есть это древнейшие-древнейшие молитвы по схеме канона, которые от нас дошли из глубокой древности. Содержание этой книги. Что она нам говорит и рассказывает? Она нас побуждает молиться. Она побуждает нас размышлять о Боге. Богомыслие и обращение к Богу, обращение самого себя, о своих грехах. Постная треть. Время Великого Поста. Это цветение души человеческой. Весна на улице расцветает потихонечку, только начинает расцветать природа. Уже снег и мороз уменьшается, весна идет, и вот тут начинается постная треть. Говорят ученые, что очень неудобное время поститься именно весной. Организм истощен зимовкой, витаминов нет, и вдруг на тебе еще и есть ничего нельзя. Или очень мало можно. Или как же так? Но вот такой ритм избрали древние, а не мы. Нас не спросили, какой смысл в 40-дневном посте? Почему 40 дней? Опять-таки, нас не спросили, но некоторые говорят, святая четыредесятница, хорошие слова. Пост – это 40 дней длится. 40 дней. Почему 40 дней? Таинственная цифра. 40 дней, если взять все священное писание, историю мира, узнать, почему-то 40 дней – очень символическая цифра. Человек умирает, через 40 дней его душа устраивается где-то. Господь воскрес, через 40 дней вознесся на небо. Эти 40 дней, 40-дневный пост – это еще от Моисея и очень древняя вещь. Некоторые говорят, сколько дней в году? 365. А если взять из них и выделить из этих дней десятую часть, сколько это будет? 36,5. Правда? Вот получается так, что это десятина, которую люди Богу отдают. Для Бога отдаю десятую часть своей жизни в этом году. Я живу для себя, я живу для своих детей, для своих внуков. Я делаю то-то-то и все остальное. А вот эти десятину отдам Богу. Я думаю, здесь есть глубокий смысл. Это трудно, конечно. Но Богу-то эта десятина наша-то не нужна. Это нам нужна. Это мы хотим для Бога. Так сказать, Господи, вот для Тебя я хочу потрудиться. Вот эти 40 дней и длятся Великого Компосту, это самая треть. Треть, которую вы видите перед собой здесь, одинаково для всех славянских стран, одинаково поется, читаются одинаковые службы. На самом деле, в самом начале формирования служб Великого Поста не было одинаковых книг. В каждом монастыре, в каждой стране, в каждой национальности потихонечку что-то делала и как-то трудилась, и там были очень разнообразные сборники молитв. И до 12, до 13, до 14 редакций есть треодии, которые не повторяются. Шел процесс формирования. И было такое разнообразие. Просто удивительно. Но почему становится единым? Почему становится неразнообразным? Да потому что там были такие святые люди, которые имели очень большое влияние на окружающих людей. Преподобный Феодор Студит, исповедник студийский. Это был такой человек, если мы бы увидали с вами, попадали бы сразу. И вот его авторитет, его выбор молитвенный, его творчество, вот Феодор Студит и Иосиф Студит, они и написали большую часть этой треодии. Они писали. И их авторитет среди монастырей был такой, что все сказали, ну, кто-то другие там тоже хорошо писали, но уж Федор Студит лучше всех написал. Давайте будем читать Федора Студита. И такая была живая память. Он умер в 826 году, Федор Студит. Не тысячу, а просто 826 год. И такая была любовь к Федору Студиту, что когда уже он умер, и много лет спустя, люди, собираясь, когда на молитву молились, и когда они уходили из храма по кельям, они вот там при выходе около дверей, они открывали книгу специального по учению Федора Студита и читали, как будто он живой с ними разговаривает. И вот текст, который он сочинил. И так много-много-много лет и даже столетий было, и сейчас в некоторых монастырях это происходит, читается. И Федор Студит такой имеет авторитет, что что там говорить. И мы тоже молимся по Федору Студиту. И наш устав претерпел большие изменения. Уже он не стал студийский, то есть как был в монастыре в Константинополе. Он уже стал иерусалимский, а все равно здесь очень много от монастыря Федора Студита и его эпохи. А эпоха Федора Студита – это расцвет монашества. Именно цветение. Это такие преподобные, такие отцы, такие великие подвижники. И такое было количество. Повсюду, по всей и Византии, и вокруг. Это именно расцвет монашества был. И это монашеское творчество, оно так близко стало людям, что мы сами как бы на этот период Великого Поста, русские люди так любили, становились как монахи. Как монахи. Конечно, не монахи, но любили вот это монашеское и духовное стремление к Богу. Вы скажете, вот такая книга. А Господь сказал ученикам, ученики спросили, как молиться? Господь сказал, очень просто. Молитесь, Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое. И хватит. Все одна молитва. Скажите, а что за Господь Иисус Христа забыли? Это что такое? А зачем? Хочу вам сказать, молитва Господня никто его не отменял. Она читается, и очень часто читается, и дома, и в храме. И было бы достаточно этой молитвы для человека, который был бы весь собран, ум имел нерассеянный, умел как встать вот так перед ногами, перед Богом, и сказать, Господи, Отче наш, иже, и будь достаточно. А почему молимся? Мы так, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, 40 раз. С какой стати? Несколько раз за службой. Да потому что у нас ум-то, пока мы соберемся, пока мы его такой сосредоточим, ум разбрасывается, растекается, ум уходит в разные стороны. Один писатель сравнивал, говорит, вы знаете, голова человеческая похожа на корабль, который в море был так потрепан, и было как бы кораблекрушение, вода все разметала, тут по воде плывут то какой-то бархат, кусок, то кусок, какой-то позолоченный, какой-то мебели, и все. И вот эта вот свалка, которая у тебя в голове, из стороны в сторону тебя она и носится. Я хочу сказать, что люди очень нерационально используют свой мозговой запас, словесный запас, мысли свои. Они много думают о чем-то своем таком, когда идешь в магазин или стоишь на остановке, тут тебе такие мысли в разные стороны бегут. И энергии тратятся невероятные на это. Так, собственно, вся жизнь так и проходит. А что делают монахи? Они в борьбе с этими помыслами, которые только вот так они проносятся, как в интернет сейчас придумали, а раньше были эти мысли. Сейчас как-то на экране, а там все, так до сих пор все это. Они думают, а зачем же мы тратим время и энергию? На что? Но просто вот такое болтание мыслей, а давайте-ка мы соберемся и возьмем, имя Божие призовем, почитаем Священное Писание и молитвы к Богу обращенные. Разве это не полезнее нашего постоянного, непонятного пребывания во всех мыслях оттуда и отсюда? Конечно, полезнее. Потом, эту книгу написали монахи. Представьте себе на минуточку, телевидения нет, интернета нет. Вот он в монастыре. И что он делает? Ну, что ему делать? В жизни он нужен, допустим. И не будем говорить про наше время. Нет, про древние, средневековые. Он вообще никому не нужен. Сын, наследник пошел по словам отца. Он занимается такими делами, будь то государственные, будь то хозяйственные. Он поддерживает дом. А у него родились еще 3 брата. А куда девать их некуда? Куда? На фронт только совоевать, но когда воевать, ладно, всех призовут. А им делать вообще нечего. И что, и куда их девать? Они идут в монастырь и Богу молятся. И это образ жизни и образ молитвы. Нам сразу из школьных программ вспоминаются ужасающие истории, всякие нехорошие дела, инквизиция, вот они такие сякие, и у нас в голове сразу там все спучивается. А ведь опыт монашества был не только отрицательный, но и положительный. И они молились, и нам показали пример, как молиться. Теперь, когда читаешь Шмелева, все читали Шмелева, «Лето Господне», да? Поражаешься многообразию, красоте и обилию того мира старинного русского, который был до революции. Когда я читал Шмелева, я удивлялся, кроме этого, еще одному, а почему он так мало говорит о богослужении, о молитвах, о службах? Все-таки это внешнее. Все-таки это, конечно, красиво и хорошо. А содержание? А где содержание? А где полнота мировоззрения, восприятия? Вот здесь все это кроется. Получается так, что все хорошо, но внешнее, а внутренняя цель человека. Он должен прожить жизнь не зря. Он должен не просто получить какие-то удовольствия, а выстроить свои отношения с Богом. Понять и представить, что он должен сделать в жизни и для чего он живет. Как понимали средние византийцы. Они знали все от творения мира и до второго пришествия, и знали, что им в жизни делать. Это все дает постная треть и цветная треть, и этот самый лучший момент церковного года – Великий пост и Пасха.
Слушали передачу из цикла «Богослужение Великого Поста». У микрофона был протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево. Продолжение в наших ближайших эфирах. Архимандрит Иннокентий Просвирнин.
Сегодня тема покаяния, которая прозвучала из уст Иоанна Предтечи и самого Христа, покайтесь и веруйте в Евангелие, становится актуальным призывом. Покаяние это не коренное изменение, внутреннее коренное изменение, которое требуется от человека всякий раз, когда он погружается в бездну греховную.
Завтра Святая Церковь совершает празднование Иверской иконы Пресвятой Богородицы. Предлагаем вашему вниманию беседу Виктора Саултина об истории этого чудотворного образа.
Православные России всегда с великой любовью отмечали праздник в честь Иверской иконы. С особенным торжеством праздновали этот день в Первопрестольной. У Воскресенских ворот Кремля находилась часовня, в которой никогда не закрывались двери, и постоянно горели свечи. Пламенела непрестанная молитва к Богородице перед чудотворной иконой. Это была Иверская часовня. В небольшой часовне стоял чудотворный список Иверской иконы Матери Божией, от которого неоскудно изливалась благодать и милость Преснодевы. Прославила же Иверская икона Матери Божией на святой горе Афон. Афонская гора — особое святое место на земле, земной удел Пресвятой Богородицы. Мы знаем с вами, братья и сестры, как Матерь Божия, благословив Афонскую гору, сказала: «Благодать Божия, да пребудет на месте сем, и на живущих здесь с верою и благоговением, и сохраняющих заповеди Сына и Бога моего, и уготована будет им вечная жизнь, и не оскудеет милость Сына моего к сему месту до скончания века. Я же буду заступницей места сего и теплой о нем ходатайцей». И Матерь Божия, избрав гору Афонскую в свой земной удел, свой жребий, стала особой покровительницей и помощницей всех, кто на ней подвязался. Под особым покровом Богородицы умножились и расцвели на Афоне иноческие обители. Тысячи подвижников в афонских монастырях всю свою жизнь посвящали постоянной молитве ко Господу. И Матерь Божия постоянно укрепляла и утешала знамениями своей милости и благодатной помощи. Многими чудесными иконами своими, источниками милости и чудес, украсила Пречистая Святую Гору Афонскую. И среди них сияет немерцаемым светом Иверский образ Пресвятой Богородицы. В IX веке, во время жестоких гонений иконоборцев, близ города Никей в Малой Азии, жила с сыном благочестивая вдова. В домашней церкви вдовы находилась чудотворная икона Пресвятой Богородицы, перед которой постоянно возносились усердные молитвы. И вот в дом вдовы ворвались воины, уничтожавшие святые иконы. Один из воинов, раздраженный мольбами женщины, просившей не трогать святыню, со злобой ударил копьем в лик Богородицы. И к величайшему ужасу и изумлению из ванитой Пречистой Девы на иконе истекли капли крови. Потрясенный воин, упав на колени, возопил: «Прости меня, Преснодева, не вем, что сотворил». Покаявшись в ереси, он ушел через некоторое время в монастырь и окончил жизнь строгим подвижником. Но чтобы уберечь икону от нового поругания и уничтожения, вдова, дождавшись ночи, отнесла ее на берег моря. И, горячо помолившись Царице Небесной и благоговейно облобзав святой образ, опустила его на морские волны. И к великой ее радости икона не упала, но стоя поплыла по волнам. Сын благочестивой вдовы впоследствии принял постриг на Святой горе Афонской, в Иверском монастыре. От него афонские монахи и узнали о чудесной иконе. Прошло 2 века. Однажды монахи Иверского монастыря увидели на море высокий огненный столб, от волн морских до самого неба. Необычайный свет исходил от иконы Пресвятой Богородицы. Явление продолжалось несколько дней и ночей, причем чудесное сияние, исходившее от иконы, превращало ночь в светлый день. Но при приближении иноков икона удалялась. Горячо молилось братья в храме, чтобы Господь даровал им святыню. И вот ночью одному из монахов обители, богобоязненному и благочестивому старцу Гавриилу, явилась во сне Пресвятая Дева. «Возвести настоятелю и братьям, — сказала Матерь Божия, — что я желаю дать икону мою в покров и помощь вашей обители. Возьми ее сам. Иди по морю, как посуху, ничтоже сумневшися. Так все узнают мою любовь и благоволение к вам». Утром старец рассказал о видении, и вся братья с молебным пением отправилась на берег. Гавриил безбоязненно вступил на воду и, уверенно ступая, как по тверди, достиг иконы. И благоговейно, с великим трепетом, принял святую икону на свои руки. Вернувшись на берег, он благословил святыни монахов, которые поверглись перед ней на землю. Братья построили на берегу часовню, и 3 дня и 3 ночи совершались перед иконой богослужения. После этого святой образ внесли в храм Иверской обители, а на том месте, где она находилась, забил источник. На следующий день, перед заутренней, монах, зажигавший лампады, обнаружил, что икона исчезла. Нашли икону над вратами обители, вернули ее в храм, но на следующий день образ снова оказался над монастырскими вратами. Так было несколько раз. Наконец Царица Небесная вновь явилась во сне старцу Гавриилу и сказала: «Объяви инокам, чтобы они больше не искушали меня. Я явилась в вашу обитель не для того, чтобы вы охраняли меня, а для того, чтобы я охраняла вас. Доколе икона моя будет в этом месте, дотоле благодать и милость сына моего не оскудеет к вам». После этого для святого образа построили над монастырскими вратами церковь, в которой чудотворная икона пребывает и до сего времени. И Матерь Божия чудесно хранит Иверскую обитель. История монастыря полна описаний благодатной помощи Богородицы. Чудесно восполняли запасы пшеницы, вина и елея, исцелялись болящие. Однажды мусульмане напали на Афон и опустошали обитель. Иноки же, укрывшись в надвратной церкви, со слезами молились Пресвятой Богородице перед Иверской чудотворной иконой. И внезапно страшная буря уничтожила в несколько мгновений все корабли разбойников, кроме одного, на котором находился их предводитель по имени Амир. Пораженный чудом гнева Божия, он раскаялся и умолял иноков молиться о прощении его грехов, принес множество даров на восстановление обители. Русские монастыри всегда поддерживали духовную связь со святой горой Афонской. Много слышали на Руси о святынях Афоны и о чудотворной Иверской иконе Пресвятой Богородицы. А как глубоко наши предки почитали Матерь Божию, мы с вами знаем. И вот архимандрит Новоспасского монастыря, будущий святейший патриарх Никон, попросил прислать на Русь точный список чудотворной иконы Пресвятой Девы. С великим благоговением иконописец иеромонах Иоанн Влих Романов писал святой образ. Краски смешивал со святой водой и святыми мощами. Пищу вкушал только в субботу и воскресенье. А вся братья возносила усердные молитвы ко Господу. И вот в 1648 году в Москве у Воскресенских ворот встречали Иверскую икону. Встречали необычайно торжественно святой патриарх Иосиф, царь Алексей Михайлович и множество православного народа. Матерь Божия стала благой вратарницей первопрестольной всей земли русской. У Воскресенских ворот Кремля, где встречали чудесный образ Царицы Небесной, и построили знаменитую Иверскую часовню. Вступив на патриарший престол, святейший патриарх Никон основал в 1653 году на одном из островов Валдая монастырь в честь Иверской иконы Матери Божией. Монастырь должен был быть точной копией Иверского Афонского монастыря. В 1656 году с Афона был принесен еще один список чудотворного Иверского образа Богородицы. Чудеса от этой иконы стали совершаться еще в пути. Не имея средств заплатить мусульманам-перевозчикам на Дунае, монахи уже было решили вернуться на Афон. Но Матерь Божия в сонном видении явилась благочестивому греку Мануилу и повелела ему помочь переправить иноков через Дунай. А инокам, явившись в ту же ночь в видении, сказала, что они благополучно совершат свой путь. С помощью Царицы Небесной икона была привезена на Русь, и от нее обильно изливались милости Пречистой Девы. Много горячих молитв возносилось за сотни лет в небольшой часовне Воскресенских ворот перед чудотворной иконой, матушкой, как ее называли москвичи. Иверская была, пожалуй, самым почитаемым и самым доступным образом в столице, и двери часовни никогда не закрывались. и постоянно горели перед чудесным образом Богородицы свечи и теплились лампады. Знаменями своей милости Матерь Божия напоминает нам о своем явном присутствии в мире. Престоя же перед святой иконой Богородицы, воскликнем и мы с вами. Зрящий тебя ныне на иконе с предвечным младенцем, просим тебе, Богоневесты, не лиши нас и в будущем веца лицезрения твоего и воплотившегося от тебя Сына Божия, Всеблаженная Богородица, чистая Преснодева. Радуйся, благая вратарница, двери райские нам отверзающие. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Вы слушали беседу Виктора Саултина о празднуемом Иверском образе Пресвятой Богородицы, празднование которому Святая Церковь совершает завтра, 25 февраля, по новому стилю. Добрый вечер, наши уважаемые слушатели. Сегодня мы вместе с отцом Владимиром Соколовым хотим поговорить о значимых событиях за прошедшую неделю. А событий таких было очень много. И одним из главных событий, наверное, следует назвать новость, которая, буквально заставила многие СМИ, имеющие хоть какое-то отношение к церковной жизни, обратить на нее внимание. Это предстоящее 28 февраля отречение от престола Папы Римского Бенедикта XVI, в прошлом кардинала Ратцингера. Наши авторы также высказывались по этому поводу, но, я думаю, сегодня не лишним будет вникнуть в суть проблемы глубже. Отец Владимир, как это возможно? Отречься, во-первых, от престола Папы Римского и глава Ватикана, ты же глава государства также. Что таит в себе эта новость?
Трудно себе представить, что та причина, о которой говорят, что он делает отречение, что она действительно и причина. На самом деле, такие фигуры, они не могут уходить в отставку, потому что такое папа? Это не просто папа, который распоряжается там своей судьбой и уходит там на пенсию.
Своим временем.
Своим временем, да. Потому что за папой стоят тысячи и тысячи людей. Вот мы с вами говорили, что в политике такие три значимых группировки действуют. Вот они сегодня делают игру, политическую игру. То есть они садятся за этот стол. Можно его представить как карточный стол. Так вот, это мондиалисты, это глобалисты и интернационалисты. Одних интернационалистов представляют Ротшильды, глобалистов Рокфеллеры, а папа как раз со всей романо-германской элитой, и Opus Dei тут, и орден иезуитов. Они как раз есть третьи претенденты на эту мировую власть. Поэтому, когда меняется папа, то это значит меняется мировая политика, меняется игра.
Вы только что об этом говорили в одной из наших прошлых передач, вот говоря об этих трех ветвях власти.
Так вот, как раз смена папы говорит о том, что поменялась игра. А что случилось в этой игре? Вот этот кон, в котором сдавали эти политические карты, выиграли Ротшильды. И сегодня идут возвращения средств и всего прочего, те, которые были выиграны. То есть их просто отдают. И дело в том, что как раз во Второй мировой войне, уж если говорить о Европе, да, Европа была отдана Рокфеллером. Из Европы вывозили золото, вывозили технологии и так далее. И поэтому Европа долгое время была под Рокфеллерами. Собственно, Opus Dei, это такая главная ложа, которая представляла политику Ватикана на международной арене, она была таким негласным офисом ЦРУ. Заметьте, как делалась перестройка у нас, с чего она начиналась. Главным спонсором этой перестройки был Папа Римский, потому что на деньги Римской церкви выпускались листовки солидарности в Польше. Папа был поляк, и поэтому все листовки, которые печатались в Польше, они шли сюда, в Россию. А в этих листовках говорилось о чем? О том, что у нас плохая власть, что требуется какая-то реформа и так далее. С этого начиналась перестройка. И постоянно те диссиденты, которые у нас тут выступали, они поддерживались и финансово, и различными средствами. То есть мы видим, что Римская церковь непосредственно участвовала в этом, не побоюсь сказать, государственном перевороте.
Но она всегда участвовала, ведь если вспомнить даже годы большевистского террора, какие делали заявления со стороны Ватикана, потом годы военные в нашей стране, когда мы как бы сообща, конечно, боролись вроде бы с нацистскими преступниками, а оказалось, что Ватикан тайно их поддерживал.
Но всегда дело в том, что весь вопрос в том, какое положение занимала Римская церковь в этой игре. Так вот, в той игре Римская церковь, и в том числе и Папа, они были партнерами глобалистов, то есть Соединенных Штатов или Рокфеллеров. Да. А для того, что сегодня Ротшильды приобрели такую победу, меняется вся политическая картина мира. Вся политическая картина. Ну, вот для иллюстрации, посмотрите, что происходит сегодня в Северной Африке. Сегодня там происходит революция наоборот. То есть весна наоборот. То есть какая-то осень наступает, так я понимаю. Африканская осень. А это говорит о том, что то, что происходит сегодня в Северной Африке, это выгодно как раз интернационалистам, Ротшильдам выгодно. Ну и вообще, знаете, ведь они любят некоторые знаки такие выдавать на будущее. Так как сегодня будущее, оно делается в кабинетах этих правителей, то об этом будущем можно говорить по той идеологии, которая говорится. А для себя они выставляют некие такие знаки мистические, или внешние знаки даже, скорее внешние знаки. Вот заметьте, ведь что было непосредственно перед тем, как Папа заявил о своей отставке? Что было? Была оголтелая кампания в СМИ с разоблачением каких-то внутренних дел Ватикана, да, финансовых дел, нравственных каких-то нарушений и так далее. То есть целая кампания проходила, это значит шла такая...
Ошельмование.
Ну, если говорить в военных терминах, то такая артподготовка перед этой атакой. Вот. Это завершение атаки. Но предупреждение поступило гораздо раньше. Если вы помните, осенью 13 числа в пятницу... 13 числа, заметьте, в пятницу, потерпел крушение корабль, который больше «Титаника» даже, «Конкордия». «Конкордия» по латыни означает «согласие». И этот корабль символизировал Европейский Союз, согласие Европейского Союза.
Владимир, мне даже страшно, но это же случайность.
Давайте будем думать, случайность это или нет. Давайте сейчас мы посмотрим. Я просто прокомментирую это событие, а пускай наш слушатель сам решит, случайность это или нет. У этого корабля 17 палуб, а в Европейский Союз входит 17 государств. Каждая палуба принадлежит государству европейскому. Валюта, которой можно пользоваться на борту корабля, это евро. Корабль шел из Читовеккио, забыл, как это место называется, но оно рядом с Генуей. Читовеккио это что это такое? Читовеккио это старый город, ну, в общем, Рим, древний Рим, можно так перевести, или старая цивилизация. Вот. А шел в Геную, а Генуя это торговый город был еврейский. Корабль потерпел крушение возле острова Джилио, что означает или козлик, или лилия. Лилия это символ мировингов, это эмблема мировингов. А, кстати говоря, слово «конкордия» это одно из трех ключевых слов в гербе Ротшильдов «конкордия». Три слова, которые в гербе, «Конкордия», там это слово присутствует. Корабль потерпел крушение 13 числа. Ну, вот судите сами, вот эти все совпадения, они говорят о том, что это такая метка, которая была выдана заранее, перед тем, что, значит, Европейский Союз, действительно мы сегодня видим, что Европейский Союз испытывает некие внутренние такие противоречия, напряжения. Многие уже сегодня не делают, но в этом случае заявляют о выходе из Европейского Союза.
Ну, Греция, во-первых.
Да. Но что испытывает Европейский Союз как некую нужду? Он испытывает финансовые трудности. А интернационализм есть финансовый, прежде всего. Это интернационализм Ротшильдов. И поэтому вот эта метка, она выдана была заранее.
То есть Европа обречена практически.
Ну, ей, так сказать, указали на это. И поэтому Европе сделали предупреждение. Они разговаривают своим языком. Ей сделали предупреждение. И поэтому сегодня Европа должна переформироваться под Ротшильдов. Иначе ее ждет вот это. Поэтому происходит переформатирование мировой политики под Ротшильдов. И смена папы будет, конечно, так сказать, папа будет 100% ставленником Ротшильдов.
Отец Владимир, ну, у нас все-таки возникнут законные вопросы. У Европы нет единого правителя. Кому делаются эти знаки, если действительно это знаки, они делаются? И действительно ли такая формулировка отречения от престола? Возможно ли это? Это какая-то формула или же это просто вот, ну, какой-то жест?
Нет, просто попросили папу, попросили, потому что, ну, это мешает сделать это переформатирование мировой политики. То есть это просто убыстряют это и делают это возможным. В Европе сделали ультиматум. Ультиматум таков. Или вы с нами, или вы остаетесь под Рокфеллерами. Остаетесь под Рокфеллерами, вас ждет то же самое, что с Конкордией. Тем более, так сказать, Конкордия – это наше одно из ключевых слов, что в устах Ротшильдов означает, скорее так, погребение. Некое, так сказать, вас погребут. Вот что это означает. Поэтому Европа должна играть в следующем году с Ротшильдами. Если она до этого играла с Рокфеллерами, то будет она играть с Ротшильдами, если она хочет выжить. Если...
То есть папа мешал, по сути.
Папа мешал, потому что он глава как раз мондиалистов. Он глава, формальный глава. Конечно, так сказать, это, я говорю, не просто папе там этот ультиматум, а всем тем, кто действует в этом содружестве, если можно так сказать.
А можем ли мы сделать какие-то предположения насчет будущего преемника кардинала Ратцингера?
Ну, там кандидатов-то 15 человек. Ну, ясно, что это должен быть более, наверное, такой либеральный, потому что Ратцингер все-таки был более традиционалист такой. Наверное, это будет более либеральный папа.
Необходимы уступки все же, многочисленные уступки.
Многочисленные уступки, и в том смысле, чтобы через это управлять Европой, потому что Европа на некую самостоятельность сделала заявку. Вот. И то, что она сделала заявку на самостоятельность, самостоятельность-то от кого? От того, под кем она была. Поэтому Ротшильды предлагают союз сегодня. И вот заметьте, у нас тоже было такое сообщение в СМИ, которое, может быть, никто не заметил, о том, что разворовали деньги, которые были отпущены на изготовление универсальных электронных карт. Я вам напомню, что в одной из предыдущих передач мы с вами обсуждали эту проблему. Я сказал, что или денег не хватит, или просто подорвут этот фонд. Вот так оно и случилось.
Но мы это восприняли, между прочим, как тоже определенный знак, и знак такой положительный с точки зрения нового нашего правительства, которое вот под этим соусом, так сказать, отменяет просто эту реформу.
Ну, это не важно, под каким соусом. Я так думаю, что вообще и это как раз... Понимаете, мировая политика, она всегда делается незаметно. Вот ее можно читать по таким каким-то незначимым сообщениям, таким вроде как внутри, такие без всякого подчеркивания, без восклицательных знаков. Там как раз и делается мировая политика. Я думаю, что в данном случае это отступление Рокфеллеров. Вот какой это знак. Потому что для Ротшильдов невыгодна безналичная система финансовая. Они опираются на золото. С тем, чтобы подорвать эту финансовую систему, которая является пустой и такой просто процентной, в которой собирают проценты с бумажек. И это дает им возможность, ну, так сказать, финансово подорвать систему Рокфеллеров. А мы в том числе, потому что если наша территория огромная будет охвачена этими электронными картами, то тем самым, значит, эту территорию мы отдадим... Вернее, не мы, а Ротшильды отдадут Рокфеллерам. Поэтому тут идет борьба за союзника тоже в этой мировой борьбе. Я уже говорил, что мы как-то плавно в сторону Ротшильдов движемся. Вот, по крайней мере, иллюстрирует это политика в Сирии, проводимая. Там мы выступили против введения войск в Сирию, потому что Медведев как раз одобрил введение войск в Ливию.
Ну и мы говорили также в одной из наших передач, что все это, несмотря на кажущиеся вот такие глобальные заговоры мировых элит, действует во благо развитию нашего государства.
Ну, во всяком случае, это как-то предоставляет нам такую передышку. Передышку и тоже перегруппировку. Потому что, ну, во-первых, как-то оживляется армия. Во-вторых, вот сейчас стоит вопрос о воссоздании ракетных установок подвижных, в которые железнодорожные установки. А это очень серьезное оружие, против которого, конечно, Соединенные Штаты всегда выступали, и в первую очередь выступали против него, потому что оно представляет реальную опасность. Невозможно предсказать, где окажутся ракеты, а стало быть, невозможно их уничтожить, потому что они передвигаются вместе с поездами. Так вот, сегодня стоит вопрос о том, чтобы воссоздать эти установки, но это, значит, прибавляет нам козыри на международной арене, это усиливает нашу военную мощь.
Возвращаясь к главной теме нашей сегодняшней беседы, к отставке или уходу со своего поста Папы Римского, ведь все эти знаки, о которых вы сейчас только что говорили, делались и продолжают делаться и нашей церкви, и нашему предстоятелю, и они ведь тоже являются определенными символами и знаками, на которые нельзя обращать внимание. Я имею в виду ту кампанию, которая активно сегодня распространяется и в средствах массовой информации, и в электронных СМИ против патриарха и против церкви. Делается ли что-либо у нас как противодействие?
Ну, это пока трудно сказать. Вообще, мы должны просто наблюдать за тем, что происходит. Это трудно сказать, ну, потому что, ведь, понимаете, Рокфеллеры-то тоже не спят, они продолжают свою политику. Но, на мой взгляд, сегодня главная их проблема в том, чтобы переформатировать мировую политику, а стало быть, отступив, создать некий новый регион, экономический, финансовый, военный регион, и некий союз. Потому что в будущем на международной арене, если будущее у нас еще будет, потому что неизвестно, какое наше будущее будет, метеориты летят один за другим, и предполагают, что в ближайшее время еще полетят. Вот. Но если наше будущее состоится, то это будет будущее таких объединений, как минимум 500 миллионов человек. Поэтому для Америки очень важно найти какое-то партнерство, создать новую зону, но отступив, приготовиться к новому кону игры этой. Ну, так они играют. Они играют в эти политические игры. Мы можем только наблюдать эти политические игры.
Отец Владимир,
мы можем противодействовать этим играм, но только разоблачением их планов, молитвою. Ну, а значит, разоблачая эти планы, мы их предотвращаем.
В завершении нашей беседы мне хотелось бы задать такой вопрос все-таки из области, наверное, эсхатологии. Вот как все это вписывается ведь в такой в общий творческий замысел? Потому что если сейчас последний, так сказать, ну, я не скажу удерживающий, но во всяком случае противостоящий этим глобальным разрушительным тенденциям на Западе, Папа Римский покидает свой пост, и уже явно, что готовится преемник, который не будет оказывать столь мощного сопротивления, идущей деградации всей западной жизни, то в каком положении окажется сама католическая церковь, которая и так имеет у нас много, так сказать, разногласий за всю историю совместного христианства? А как мы можем продолжать от свои взаимоотношения именно с церковью?
Ну, с римской церковью у нас какие отношения? У нас нет с ними общения, да. Евхаристического общения. Мы расходимся с ними в учении, серьезно расходимся. У нас с ними есть только общие гуманитарные задачи. Но если у нас общие гуманитарные задачи, это не мешает нам их выполнять. Но дело-то тут в чем? В том, что уж если говорить об эсхатологии, то Бог промышляет о мире. А как промышляет? Ведь посмотрите, глобалисты создали крен такого для корабля земного. Крен. Не знаю, что такое, в правую или в левую сторону, это даже не важно. Они создали крен, и корабль мог потерпеть крушение. Бог дозволяет тем, кто на левый борт выравнивает этот корабль, он дозволяет им. Он предоставляет им некоторые возможности. Не значит, что прямо помогает, но он не мешает им. И поэтому корабль выравнивается. Так что в конечном итоге, значит, Земля еще может существовать. А значит, она может еще рождать. Значит, мы еще можем сегодня молиться, спасаться. Те опасности, о которых мы кричали вовсю, там, например, о универсальной электронной карте, о штрих-коде там, и так далее, и о провинциальной юстиции, они отступают, они, как говорят, рассосались вроде как. Не рассосались, конечно, эта проблема еще вернется, она вернется с новой силой, но на сегодняшнем этапе она не является главной ни в политике, ни в религии.
Мы можем спасаться, мы можем оценивать те или иные знаки и символы, которые посылает нам сегодняшний мир, и надеяться на Бога, потому что я считаю, что главное, как вы сказали, мы можем молиться сегодня в наших храмах и спасаться в нашей церкви, в том корабле, который, конечно, не будет подобен этой Конкордии, затонувшей, ибо церковь не одолеет и врата ада. И будем надеяться, что, во всяком случае, при нашей жизни не случится никаких таких глобальных потрясений, прежде всего для церкви здесь, в России.
Ну, церковь, понимаете, сегодня тоже волей-неволей вовлечена в политику. Почему вовлечена? Потому что, как мы с вами все время говорим, то, что сегодня является каким-то религиозным делом, оно совпадает с политическим. А политическое совпадает с религиозным, потому что антихрист будет одновременно и политиком, и мирским правителем, и религиозным правителем. Поэтому, чем дальше мы продвигаемся к этим временам, тем больше все политические события совпадают с религиозными, и религиозные с политическими. Поэтому, конечно, сегодня и церковь наша православная тоже в связи с этой ситуацией, она должна почувствовать, куда дует ветер. Не надо препятствовать промыслу Божию, надо не участвовать в этом, но в то же время паруса держать надутыми в ту сторону, в которую дует божественный ветер, ветер промысла. А ветер промысла, вот, на мой взгляд, он определяется тем, чтобы дать еще продышаться миру и, в частности, нам.
Спасибо, отец Владимир. До новых встреч в нашем эфире. В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом. Дорогие наши слушатели, мы просим помянуть имена жертвователей радио «Радонеж». О здравии рабов Божиих Тамары, Марии, Сергия, Татьяны, Натальи, Виталия, Николая, Антонины, Евгения, Марии, Кирилла, Зиновии, Анны, Софии, Петра, Нины, Владимира, Валентины, Владимира, Галины, Фатинии. Прослушайте наше объявление. Радио «Радонеж» круглосуточно. Вы можете принимать в Москве и ближнем Подмосковье в расширенном диапазоне FM 7292. Православный магазин «Церковные ткани» предлагает вашему вниманию широкий ассортимент тканей производства Италии, Франции, Греции, России и Украины, а также облачений, плащаниц, повседневной священнической одежды и многого другого. Вся наша продукция произведена с соблюдением церковных канонов. Магазин по адресу Москва, Большая Ордынка, 60/2, территория храма Святой Великомученицы Екатерины. Телефон для справок 959-1290, повторяем, 959-1290, код города 495. Приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» в ВВЦ «Павильон 69». Чтим иконы, монастырские требы, свечи, духовные книги и фильмы, продукция народных промыслов, ювелирные изделия, товары из льна от производителей из Вологды и Костромы. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед, натуральные продукты. Ждем на православной выставке с 26 февраля по 5 марта в ВВЦ «Павильон 69». Проезд до станции метро ВДНХ. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания передач нашей радиостанции в отличном качестве.